раздел у нас прежний. Церковное собрание в Сремских Карловцах, тире, всезаграничный, в кавычках, Карловацкий лжесобор. Я специально веду дело так, что у нас занятия по литературе идут, пожалуй, параллельно вот этому курсу, то есть один предмет дополняет и восполняет другой. Поэтому пока, по крайней мере, советую ходить на оба. Итак, первый пункт. Каноническая оценка Карловацкого лжесобора, точка, в том же пункте, пределы его компетенции. Второй пункт. Карловацкое собрание и Генуэзская конференция. Третий пункт. Послание от имени собора на Генуэзскую конференцию март 1922 года. И, наконец, четвертое. Указ святейшего патриарха Тихона от 5 мая нового стиля 1922 года, номер 348 и 349, прещение. Вот это сегодняшняя наша тема, и она требует большого внимания. Значит, собственно, первый наш с вами пункт – это фактически резюме того, о чем мы говорили на позапрошлой и прошлой лекции, а именно – пределы компетенции лжесобора, даже если бы он не бесчинствовал, а оставался, так сказать, в каких-то все-таки рамках. Так вот, первое – это архиереи и беженцы давным-давно лишились своих церковных прав. Мы помним, что по 16-му правилу двукратного собора епископы, бросившие свои епархии и в течение полугода не вернувшиеся, теряют честь и достоинство епископа. Кое-как натягивая и применяя принцип экономии церковной, уже все-таки в апреле 21 года архиепископ Евлогий получил назначение законное заведовать всеми зарубежными приходами, относившимися дотоле к Петроградскому викариатству, на что он получил и полное согласие, то есть в смысле патриарх, получил и полное согласие митрополита Вениамина Казанского, то есть Петроградского и Гдовского, о чем Евлогий получил и особое уведомительное письмо. Все остальные были абсолютно церковно бесправными, более того, утратившими уже и честь, и достоинство епископа. Так, теперь ваш вопрос.
А вот простой, лишается чести и достоинства?
Да, да, да.
А получает полномочия?
Никаких.
Нет, представляете, как честь и достоинство они лишены, а
когда... Они ничего не лишают, они ничего не получают.
Ну, что было вначале? Вот полагают, когда...
Нет, вот лишены чести и достоинства...
Вот епископа.
Которые не вернулись
в течение полугода. Бросили епархию, бросили паству, которую приставлены пасти, и не вернулись в течение полугода. Назначение. Новое. Новое назначение он получил, то есть он как бы переводом оформлен.
Тут нет речи о благодати, да, как о
мистической стране. Мистическое нет. Дело в том, что если человек лишен чести и достоинства епископа, что по 28-му апостольскому правилу он не смеет касаться служения когда-то ему порученного. Если же он его касается, то он благодати лишается навсегда. Его ли... Да, она остается при нем. Вот.
Распорядитель.
Да, совершенно верно. Да. Единственное, на кого не распространяется 16-е правило двукратного собора, это на епископа Вениамина Федченкова, который, поскольку был в епархии викарным и епископом Белой армии, то есть он уехал вместе с паствой, который был приставлен под стены.
Если в пределах полугода возвращается, то их может как-то могут быть дисциплинарные наказания, да?
Вплоть до самого легкого выговора.
Спасибо.
Да. Затем второе. Значит, пост, даже если бы они сохраняли свои епархии, ну, положим, вот это относится к Евлогию и к Вениамину, то есть получили закон, имели пока что законное назначение, но однако же на своих собраниях без благословения патриарха и без его личного представителя собираемых они могут оставаться только в рамках дел своих епархий. Поскольку, даже применяя принцип церковной экономии, с благословения Константинопольского патриархата они получили статус епитропии, то есть опеки, опеки русского беженства. Стало быть, даже применяя вот этот принцип экономии, они могли заниматься только делами русского беженства, как они были обозначены в Константинопольском акте, то есть посылка антиминцев в эти походные церквушки, посылка иереев из числа иммигрантов и так далее. Поскольку беженская масса не говорила на греческом языке, а дело касалось Константинополя, то это все было разумно, во всяком случае. Но на этом Карловацком собрании они допустили беспримерно бесчинный акт. А именно, они дерзнули говорить от лица всей русской церкви, всероссийской, и от лица всей России, то есть русского народа. Они совместили, так сказать, самовольно и функции поместного собора, и функции земского собора или учредительного собрания. А именно, ведь и собор Всероссийской церковной 17-18 года выработал формулу новую поминовения властей, но он никак не дерзал решать вопросы, какое правление в России будет отныне. Именно тоже по каноническим правилам, начиная с 7 и 82 апостольского правил, то есть 81-го, извините, 7 и 81-го апостольского правила, что люди, единожды вчиненные в клир, да не приемлют на себя мирских попечений, не участвуют ни в каких органах народного управления и вообще мирских дел не касаются, как и военных. А тут, пожалуйте, Карловацкое собрание, видите ли, делает постановление, что династия Романовых продолжает царствовать. Это не только мечта. Это в сущности абсолютно беспомощное, но и бесчинное заявление. Впоследствии, уже в 70-е годы, оглядываясь на прошедшее и производя последние оценки, архиепископ Иоанн Шаховской напишет, что беженская масса не окормлялась никак, а архиереи занимались политикой, плохой и беспомощной, оторванной от реальности не только церковной, но и политической. Вот именно это мы с вами со скорбью наблюдаем на Карловацком собрании. И затем вопрос о народном управлении решается, если решается мирным путем, то решается на земском соборе, и даже учредительное собрание, которое, на которое были проведены законные выборы, учредительное собрание имело бы функции земского собора. Но только оно было революционным путем разогнано. Да, прошу. Дело вот в чем. Эта социальная концепция, погодите, по-церковному, эта социальная концепция имеет статус только пастырской рекомендации, но ничуть не государственного постановления. Ну, не совсем. Это есть, бесспорно, это фактор обмерщения, но несколько, так сказать, натягивая вот ситуацию в духе церковной экономии, мы можем сказать, что это есть, да, что это есть всего лишь пастырская рекомендация, но с некоторыми оговорками это, собственно, призыв к некой социальной стабилизации. Но блаженный миротворцы. Нет, 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 прошу вас. Частное, позвольте. Нет, частное, что касается частной собственности, то ее сначала установило государство законом о приватизации. А церковь уже, исходя из государственной, так сказать, из факта государственной жизни, дает пастырские рекомендации, как вести себя, да, как вести себя собственником, если они хотят быть одновременно и христианами. И вдобавок это еще и исправление некоторых безответственных заявлений, которые позволяли себе пастыри в период советской власти. Например, митрополит Петерим однажды официально заявил, что христианство и капитализм несовместимы. Это чушь.
Для того времени.
Для того времени это тоже, да, для того времени это тоже было неправдой, но это можно было, так сказать, иметь снисхождение. Нет, вы знаете, домострой не является церковным документом. Домострой церковным документом не является, он является, да, это частное мнение самого отца Сильвестра, других, вот, а так решается, канонически решаются вопросы церковной собственности, ну и таких вещей, например, как грабеж, хищение имущества, вот такие вот вещи. Ну, это входит, естественно, просто в заповедь. Значит так, но во всяком случае, ни при какой погоде не может вопрос о государственном устройстве, Да еще и лозунг, что династия Романовых продолжает царствовать, ни при каких условиях это не является компетенцией нескольких архиереев-беженцев. Итак, мы теперь переходим к следующему важнейшему вопросу, а именно Генуэзская конференция. Мирная конференция в Генуе, международная, была действительно собрана в связи, в результате с окончанием Первой мировой войны, и цель этой конференции – ликвидировать остатки европейского противостояния и международной жизни Европы, сообщить некоторую стабилизацию в новых условиях. Мы видим, что распалась к этому времени Австро-Венгрия, явно начался распад Британской империи, образовались новые государства в Центральной Европе, в Европе, то есть Польша, Финляндия, три прибалтийских государства, то, что когда-то входило в Российскую империю, то есть вот эти все новые факторы европейской жизни, новую политическую географию Европы надо было закрепить и немножко успокоить Германию, чтобы она все-таки не слишком рвалась в бой на новую войну. В этой связи, сразу забегая вперед, могу сказать, она не удалась. Германия потому и допустила в 1933 году приход фашистов к власти, что с их помощью она надеялась отыграться за позор Первой мировой войны и особенно за позор Версальского мира. Все отбыли и на коленки поставили. Да. Уж кому нужна была эта Первая мировая война? Это Франции. Тоже как реванш за позорный мир 70-го года, за позорное окончание франко-прусской войны. Нет. Америке она была не нужна. И недаром же Америка в нее вступила только при самом конце. Ой, хитрые-то хитрые, но, друзья мои, давайте все-таки так. Америка, начнем с того, что за войну не агитировала. Если были какие-то силы там заинтересованные в Первой мировой войне, то не они, так сказать, выступали по трибунам. Они помалкивали. Ну вот. А они, другое дело, что кое-какими плодами они успели воспользоваться, но в гораздо меньшей степени, чем после Второй мировой войны. Значит, Генуэзская конференция в качестве проекта возникла в январе 1922 года по инициативе союзных держав, держав Антанты, то есть держав-победителей. Оглядываемся на нашу историю и оказывается, что Карловацкий собор закончился 2 декабря 21 года, когда Генуэзская конференция не существовала даже в проекте. Да, 2 декабря. Во всяком случае, мы видим, что здесь целый провал в 1,5 месяца. И действительно, никакая конференция, никакие проекты обращения не были написаны, никакой отдел за эти 12 дней Карловацкого собрания ими не занимался. Никакого, все-таки какие-то протоколы остались, никакого ни слова не было сказано про какие-то там обращения к европейским державам. Этого не было. И однако же допускается мошенничество. То есть некоторый, знаете, просто жульнический ход, то есть обращение мартовской Генуэзской конференции делается от имени собора. Это еще хуже, чем в советской песне «Страна нам дарит подарки от имени октября». Так вот, никакой собор здесь, конечно, ни малейшего участия не принимал. И тем не менее Антоний Храповицкий без зазрения совести, а вот автором обращения к Генуэзской конференции был именно он, без всякого зазрения совести он пишет так. Собор этот, то есть Карловацкий, Сремских Карловцев, единогласно уполномочил свой президиум обратиться к мировой конференции с мольбой о спасении русского народа. Значит, никакого единогласного поручения не было, это, попросту говоря, ложь. Пошли дальше. Ну, естественно, поскольку в январе 22 года все европейские державы получили приглашение прислать своих представителей на Генуэзскую конференцию, посвященную урегулированию общеевропейских международных дел. И ближайшая цель Карловацкого собрания, то есть не Карловацкого собрания, а уже ВЦУ загран, то есть Высшего церковного управления за границей, избранного Карловацким собранием. Так вот, ближайшей целью ВЦУ загран была цель самая простая, а именно убедить руководство Генуэзской конференции не допускать на нее, как они называли, совдепию, то есть представителей Советской России, официальных, конечно, представителей, то есть об эмигрантской беженской массе ничего не было сказано. Как вам сказать, друзья мои? Да. А именно? Подписал он это дело так. Председатель Высшего русского церковного управления за границей Антоний митрополит Киевской и Галицкой. Вот что он Киевской, он был уже давно бывший, поскольку в январе 22 года на все кафедры, откуда сбежали архиереи, патриархом Тихоном были назначены полноправные правящие, а не временные. Да, с января. А это у нас март. Да. 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 Погодите. Вы знаете, почему нет? Вы особо не плачете. Нет. Я вам могу, в воздухе, но все-таки, друзья мои, мы не дети. Ну так вот.
Я не пойму, что отдельный диалог. Ну нельзя так легко.
Слушайте, дорогие мои, не Элла Ивановна не плачет. Работаем. Итак. Это не персональный диалог, это диалог общий. Давайте, друзья мои, это вопрос общий. Дело в том, что если нет документа, то есть протокола, а в протоколах не сказано ни единым словом о выработке, раз в протоколах не сказано ни единым словом, то нам остается обратиться к мемуарам. Существует уж все-таки наиболее авторитетный, это как раз мемуары того же Вениамина Федченкова «На рубеже двух эпох». собственно, не на самом соборе, а вот в кулуарах, так сказать, в коридорах, обсуждалась возможность обращения к правительствам разных государств. Вот. Вот это действительно было. Поэтому, прослышав о созыве Всеевропейской Генуэзской конференции, они решили, что это подходящий случай. Это тоже реально. Теперь мы с вами все-таки вот по документальных нет ничего. Да. В документальных терпите, погодите. В документальных нет ничего. В мемуарах осталось. То есть это шло на уровне, да, на уровне коридорного обсуждения.
Но это не является основанием.
Это не является документом, это не является основанием. Тем более, что то, что пишет Храповицкий, что всезаграничный, то есть да, что собор этот единогласно уполномочил свой президиум обратиться к мировой конференции с мольбой, этого не было.
А зачем это сделано?
Чтобы придать больше весу.
Конечно. Чтобы придать больше весу своим словам. Ведь эти 12 архиереев-беглецов, которых просто приютила сербская патриархия, они не имели никакого авторитета, как представители России. Но они надеялись, что, может быть, их как раз за представителей России будут держать. Они надеялись внести в общеевропейскую ситуацию некую смуту, чтобы их разыграли как козырную карту. Но этого не случилось.
Процесс падения продолжается.
Именно.
И потом в Америке, да?
В Америке, да. В Америке это случится, да. Но позже. Итак, начинается, между прочим, послание, сочиненное Храповицким, следующими словами. «Среди множества народов, которые получили право голоса на Генуэзской конференции, не будет только представительствовать 200-миллионный народ русский. Потому что невозможно же назвать его представителями, притом единственными, его же поработителями. Как нельзя было в средние века признать гуннов представителями франкских и германских племен Европы». Друзья мои, вот с самого начала обращение не просто откровенная демагогия, а это называется послание для дураков. Прежде всего, если уж на то пошло, гунны – это был все-таки многочисленный кочевой народ, который двигался на Европу изнутри Азии. Большевики, пришедшие к власти, были все до единого рожденные в российском подданстве, и в этом подданстве они не только получили образование, но и заразились революционными идеями. Кто? 800? Так это интернационалисты. Но дело в том, что ведь... Давайте... Погодите, это костяк гражданской войны. А давайте мы на пальцах перечислим, кто да кто в Совнаркоме были представителями интернационалистов. Неправда. Ни одного человечка мы туда не найдем. В Совнаркоме сидели люди не из Одессы. Поверьте. Что? Народные комиссары? Кто же из них из Одессы? Из Одессы был Корней Чуковский. Но нет, они были не из Одессы. Дальше идет вообще уже откровенная демагогия, то есть, значит, среди наших коммунистов евреев, латышей и китайцев втерся известный процент русских, и то преимущественно не на первых ролях. Это еще смешнее. Как раз ни китайцы, ни латыши в правительстве уже СССР, он уже был организован, уже в правительстве СССР, СССР значит с 22 года, в правительстве СССР не участвовали. Что касается ЧК ГПУ, то это уже рядовые исполнители, и то китайцев там процент минимальный, равно как и латышей. Они были когда-то спасителями, их уже поблагодарили и отправили кого куда. Важно другое. Очень было бы приятно, если бы, например, пригласили на Генуэзскую конференцию хоть каких-нибудь наблюдателей из беженской массы. Но этого никому не пришло в голову. И уж раз об этом зашла речь, то надо сказать, что большевики оказались в этой ситуации далеко не дураками. Кто возглавлял советскую делегацию на Генуэзской конференции? Чичерин. Чичерин, друзья мои, старинный дворянин, превосходящий знатностью всех членов Карловацкого собрания вместе взятых, включая самого Храповицкого, который был из самых плохеньких украинских дворян. Значит, дальше говорить о том, что вот эта эмиграция, в которой воплотили и интеллект, и активная воля русского народа, это не только нескромно, это смешно. И дальше, значит, мы вынуждены все-таки перейти, к какому-то, к какому-то предметному обсуждению. Храповицкий пишет так, что, значит, он перед этим расшаркивается перед конференцией и говорит, что это вершители судеб человечества. Но это сильно сказано. Пусть теперь подумают вершители судеб человечества, какое гибельное оружие они дают в руки всех преступных и так далее элементов своего населения, если Всемирная конференция, заменившая теперь совет королей и папы, введет в свою среду убийц и цареубийц, до этого уже никому дела нет, предателей своего отечества, это еще доказать надо, в чем предательство? Мы видели хотя бы вот на литературе, Волошин очень четко заметил, как только большевики пришли к власти, они немедленно преобразовались в строителей государства, а не разрушителей, разбросавших в чужие руки сотни квадратных километров своей территории и десятки миллионов населения. Останавливаемся. Значит, по сравнению с территорией Российской империи, даже включая ее протектораты, отделились Финляндия, Польша и три прибалтийские государства, то есть Латвия, Литва и Эстония. Все эти государства образовались в результате Рижского мирного договора 20-го года. Рижский мирный договор был трехсторонний, то есть между вновь образованными государствами РСФСР, Финляндией и Польшей. А уже три прибалтийских республики были отделены по условиям Рижского мира. И, наконец, на этих рижских мирных переговорах государство-наблюдатель была Англия. И писать такую, простите, несусветную, эту самую демагогическую ложь, тогда как представители-то Англии уж заведомо будут и им ли не знать, каким образом, значит, пришлось несколько обкарнать территорию бывшей Российской империи, которые территории, стало быть, в новый СССР не вошли. Поэтому, во-первых, не сильно обкарнали, но главное, что обкарнали с полного, не только с полного согласия, но и с подачи тех самых европейских держав, перед которыми сейчас Храповицкий расшатывается. Третье. Если на конференции или после конференции выяснится, что большевистская власть в России признана полноправной, выражение безграмотное. То есть можно было сказать, что захваченная большевиками или с большевистским правительством Россия признана полноправным государством. То в одном государстве за другим начнутся большевистские перевороты, которые, как всем известно, настойчиво подготовляются интернационалом всех народ, во всех народах. Ну, этот самый прогноз не осуществился. И наоборот, между прочим, как раз страны, участвовавшие в интервенции не только оружием и продовольствием, но и ограниченным контингентом войск, немедленно заражали как раз революционными настроениями России. Германия и Франция испытали на себе действительно действие этой заразы. Это и заставило их уносить ноги, и чем скорее, тем лучше. Кстати говоря, это мы тоже видели на литературе с подачи Волошина. Помните? Кто там французы? Не суйся, товарищ, в русскую водоверть. И кончается, что прикосновение смерть. Затем, последнее последний аккорд этого послания читаем так. Народы Европы, народы мира, пожалейте наш добрый, открытый, благородный по сердцу народ русский, попавший в руки мировых злодеев. Не поддерживайте их, не укрепляйте их против ваших детей и внуков, а лучше помогите честным русским гражданам. Дайте им в руки оружие, дайте им своих добровольцев и помогите изгнать большевизм, этот культ убийства, грабежа и богохульства из России и всего мира. Останавливаемся. Я уж не говорю о том, что как раз в это время повсеместно большевистская власть была признана всем народом, и везде уже, так сказать, вовсю устанавливается стабилизация. Последнее Тамбовское восстание, подавленное Тухачевским, давно прошло. Ну, по литературе мы это с вами проходили. Это как раз отповедь, которую дает донская казачка вот этим вот остаткам белых частей, не ушедших, значит, за море. Надо сказать, что хуже или лучше, но примирились с неизбежным. Поэтому честными русскими гражданами по Храповицкому могли бы только эмигранты. Я уж не говорю о том, что во всю гражданскую войну все послания патриарха Тихона твердили одно, что никакое иностранное вмешательство нашей разрухи остановить не может. Что она может быть преодолена только всенародным покаянием самого народа русского, православного. Не говоря уже о том, что участие в гражданской войне для паствы патриарха Тихона было запрещено. А дальше, значит, совсем трогательно. Буквально в строку Храповицкой пишет так. «Пожалейте бедных русских беженцев, которые за свой патриотический подвиг...» Простите, это их частное дело, причем тут Европа. «За свой патриотический подвиг обречены среди вас на голод и холод, которые принуждены забывать все, чему учились, и быть лишенными даже таких необходимых удобств жизни, которые доступны последнему неграмотному черноработнику». Это, друзья мои, только опустить. Это уже может быть выражено, конечно, то есть в России всех лет. И это было выражено на языке Европы. В 23-м году была написана Саша Корнея Чуковского «Сороканище». Она как раз посвящена периоду русской истории от февральской революции, где все звери едут и смеются, пряники жуют, и как раз до Генуэзской конференции. Значит, после того, как Белая армия была разбита, дальше сказано, только не слышно, как зубы стучат, только и видно, как уши дрожат. И дальше было так. И вскричал гипопотам. Что за стыд и что за срам? Эй, быки и носороги, выходите из берлоги и врага на рога поднимите-ка. Но быки и носороги отвечают из берлоги. Мы врага бы на рога бы, только шкура дорога. И рога уничтожен, недешево. Да, это гипопотам, конечно, Краповицкий, да. Кстати говоря, серьезно отнести к такому посланию, разумеется, ни один разумный человек не мог, как бы он ни был настроен в отношении советского правительства. Например, дайте им в руки оружие, это еще можно. Но дело в том, что оружие, заготовленное для Первой мировой войны, было уже истрачено. Его уже успели сбыть как раз в воюющую гражданской войной в России. Следовательно, пришлось бы его наращивать заново, а это называется, что рога уничтожены дешево. Второе. Дайте им добровольцев, извините. Добровольцев можно увлечь идеей. Послать можно ограниченный контингент регулярных войск. Но дать добровольцев ни одна европейская страна физически не может. А вступать в войну новую после Первой мировой войны охотников не нашлось. И, наконец, пожалейте бедных русских беженцев, извините, это, друзья мои, для этого против милостыни. Жалоб – это как раз призыв к милости и милосердию. Так тогда, простите, оружие и добровольцы ни при чем. Да. Да, судьба драматическая, что говорит. Но, во всяком случае, вот это послание было не только послано в эту самую Генуэзскую конференцию, но и немедленно опубликовано. Было немедленно опубликовано в газете «Новое время» от 1 марта 22 года, номер 254. Участник вот этого Карловацкого собрания, как раз профессор Троицкий,
как свидетель, пишет так. Даже Карловацкому собранию, если бы было такое послание прочитано, никто бы за него, то есть большинства бы, оно бы не собрало. То есть все-таки эта штука перещеголяла даже Карловацкое собрание. Теперь у нас остаются дела России. Прежде всего, эту самую газету «Новое время», как и прочие центральные издания, большевистские эти самые эксперты получали. И они были стали сначала известны советскому правительству, а патриарху Тихону только через их последствия. И самого патриарха, и ведущих иерархов немедленно ознакомили с этими актами. Но, между прочим, надо отдать им честь, никаких решений навязывать не стали. Ознакомили и предоставили свободу действий. Надо сказать, что в это время еще и Священный Синод Русской Православной Церкви и Высший Церковный Совет продолжают действовать. Надо сказать следующее. Карловацкие акты, значит, то есть решение, так сказать, эмиграции о восстановлении династии Романовых, Святославной, вот, то есть, вернее сказать, их провозглашение, что она продолжает царство, конечно, до России дошли, хотя никакие акты Карловацкого собрания патриарху Тихону не были посланы. Их заявление, что они, значит, находятся в сыновнем послушании святейшему патриарху Тихону, это все откровенное, беззастенчивая ложь. Но надо сказать и другое. Вот на те карловацкие акты, которые были опубликованы в том же «Новом времени» несколько раньше, а именно еще в январских номерах того же самого «Нового времени», вот эти карловацкие акты, однако же, никакой реакции со стороны Московской патриархии не получили. Трудно сказать, по каким мотивам. Но самое вероятное, что, во-первых, в Москве было чем заняться и без этого, вы сами понимаете, голод начался. А главное, что слишком легко было это дело все, все эти выступления отнести за счет разного там личного срыва. В конце концов, люди на таких междусобойчиках из 87 человек могут говорить о чем угодно. Нельзя считать, что этот междусобойчик можно принимать всерьез. Но вот обращение в Генуэзской конференции, которое откроется только 10 апреля, и проработает до 19 мая 22 года, а карловацкое послание было опубликовано тут же, то есть 1 марта, предварительно. Вот здесь видно стало, что дело просто принимает уже нешуточный оборот. 10 апреля по-старому собирается объединенное присутствие в России, в Москве, Священного Синода и Высшего Церковного Совета. Вот это соединенное присутствие, то есть Высшее Церковное Управление России, вот это соединенное присутствие заслушивает доклад патриарха. Доклад этот я сейчас вам даю, полный, так сказать, полный его текст. Прилагаю при сём номера от 3 и 4 декабря 2021 года. То есть 2 декабря закончилось Карловацкое собрание. 3 и 4 декабря они опубликовали свои решения. И, между прочим, патриарха Тихона даже в известность не поставили. И 1 марта 2022 года. Это значит послание конференции. В них напечатаны послания Карловацкого собора, этот термин вот уже введен, и обращение к мировой конференции. Акты эти носят характер политический, и как таковые они противоречат моему посланию от 25 сентября 2019 года. Остановка, друзья мои. Мы помним, что послание Тихона от 25 сентября по-старому, то есть в день преподобного Сергия Радонежского, послание Тихона они получили в Крыму и убрали его под сукно до уместия, то, что называлось до революции. А на самом деле это была общая обязательная инструкция для всех. И именно в силу канонического послушания патриарху они обязаны были ей следовать. И надо сказать, что хотя люди лично вольны в своих убеждениях, как Тихон потом напишет, но в качестве законопослушных иерархов они обязаны посланиями патриарха ко всей пастве руководствоваться. Посему, во-первых, я признаю Карловацкий собор заграничного русского духовенства и мирян, не имеющим канонического значения. Собор, который не имеет канонического значения, называется по-другому, что он вменяется, якобы бывший. Не было такого. Были отдельные срывы отдельных бесчинников. Все. И послание его о восстановлении династии Романовых и обращение Генуэзской конференции, не выражающими официального голоса русской православной церкви. Второе. Ввиду того, что заграничное русское церковное управление увлекается в область политических выступлений, а с другой стороны, заграничные русские приходы уже поручены попечению проживающего в Германии преосвященного митрополита Евлогия, высшее церковное управление упразднить. Третье. Священному Синоду иметь суждение о церковной ответственности некоторых духовных лиц за границей за их политические от имени церкви выступления. Главное слово здесь, друзья мои, от имени церкви. В качестве частных лиц они могут с свои мнения хоть в газетах публиковать. От имени церкви никто им права не давал. От имени церкви обращаться к пастве имеет право только патриарх. Если это Карловацкое собрание присвоило Антонию Храповицкому титул наместника патриарха за границей, то сам патриарх об этом не знал, и они тоже и об этом его в известность не поставили. То есть быть наместником патриарха, который об этом не подозревает, это именно, так сказать, такой нонсенс, которому вообще другого названия нет. Да. Пятое что? Да. Антоний Храповицкий, Анастасий Грибановский и так далее. Дальше. И вот по обсуждении изложенного предложения Святейшего Патриарха постановлено признать послание Всезаграничного Церковного Собора чадом Русской Православной Церкви в изгнании сущим, о восстановлении в России монархии с царем из дома Романовых, напечатанное там-то, там-то, и послание мировой конференции от имени Русского Всезаграничного Собора, напечатанное там-то, там-то, в таком-то номере, актами, не выражающими официального голоса Русской Православной Церкви и ввиду их политического характера, не имеющими церковно-канонического значения. Как видите, даже несколько постановлений объединенного присутствия несколько смягчено по сравнению с предложениями патриарха. То есть объединенное присутствие дает сразу пояснение, то есть ввиду их политического характера. А Тихон пишет просто: не имеют церковно-политического значения без объяснений. Поскольку, как я уже... Поскольку я пояснила, что бы они ни выражали, хоть бы они выражали одну лояльность от лица Русской Православной Церкви, архиереи-беженцы, лишенные чести и достоинства епископов, естественно, говорить не могут. Второе. Ввиду допущенных высшим русским церковным управлением за границей означенных политических от имени церкви выступлений и принимая во внимание, что за назначением управлением Преосвященного митрополита Евлогия заведующими русскими православными церквами за границей собственно для высшего церковного управления там не остается уже область, в которой оно бы могло проявить свою деятельность, означенное высшее церковное управление упразднить, сохранив временно управление русскими заграничными приходами за митрополитом Евлогием и поручить ему представить соображения о порядке управления названными церквами. Другими словами, идет, хотя, конечно, со сбоями, но все-таки идет развитие нормальных отношений, если бы сам митрополит Евлогий не проявил слабость и малодушие. А именно, кому надо было представить свои соображения об управлении, разумеется, в Московскую патриархию. Вместо этого, вместо того, чтобы принять дела у ВЦУ за грант, он отправляется на 4 месяца лечиться в Киссинген. А уже через 4 месяца ситуация абсолютно поменялось к худшему. Первое движение Антония Храповицкого было правильное. Он дал тогда же телеграмму на французском языке, в переводе она читается так: «Волю патриарха надо исполнить немедленно». Надо было, буквально подобрав подрядник, мчаться, немедленно принимать дела, пока, пользуя хорошим настроением, ковать железо, пока горячо, а уже после этого говорить-то будет поздно. Прежде всего, опубликовав этот акт, который был послан непосредственно Евлогию, не в ВЦУ за гран, и не на вон тараты, опубликовав, например, в заграничной печати, а послан этот акт был ему лично. Как он смел не послушаться, это он считал впоследствии главным грехом своей жизни. Третий пункт. Для суждения о церковной ответственности некоторых духовных лиц за границей за их политические от имени церкви выступления озаботиться получением необходимых для сего материалов и самое суждение ввиду принадлежности некоторых из указанных лиц к епископату иметь по возобновлении нормальной деятельности священного синода при полном указанном в соборных правилах числе его членов. О чем для зависящих по предмету данного постановления распоряжений уведомить ваше преосвященство, то есть все того же Евлогия, опубликовано тогда же за границей в церковных ведомостях в 22-м году, номера 12 и 13. Остановка. Кстати говоря, что касается третьего пункта, то он нуждается в пояснении. Члены Священного Синода были избраны на соборе, и к 22-му году их значительная часть уже сидела в советских узилищах, их пересажали. А для суда над епископом нужен кворум по как раз канонам православной церкви. Епископа судит 12 епископов. Поскольку кворума не было, то священный синод должен был пока воздержаться от суда как раз над этими самыми бесчинствующими архиереями. То есть, насколько, так сказать, уже эта самая заграничная часть русской церкви мчалась неведомо куда, закусив удила и порвав постромки, настолько русская православная церковь в ситуации всяческого террора, гонения, расстрелов, стрелов и так далее, сохраняло благое, святое спокойствие и полную каноническую ответственность. То есть действовало в рамках церковно-канонических правил. Вот это то, что нам необходимо понимать. Впоследствии, когда заграничные эти самые беженцы не послушаются патриарха и превратят весь его ясный указ. И только вместо своего ВЦУ загран временного организуют постоянный архиерейский синод, из которого под председательством все того же митрополита Антония, бесчинствующего и имеющего, не имеющего от патриарха никаких полномочий, Мало того, надо было представить в Московскую патриархию митрополита Евлогия свои соображения об организации церковной жизни за границей. Так вот они говорят, давайте мы организовывать церковную жизнь за границей, а патриарх все равно не свободен, и знать ему об этом незачем. Это буквальные слова и Антония Каповицкого, и его призма. Поскольку нам предстоит в следующие два раза разбирать все события, связанные с голодом 21 года, и так называемые процессы церковников, то мы сейчас вынуждены просто некоторые вопросы отложить до следующего раза. А сейчас мы просто скажем вкратце, что главный аргумент заграничных бесчинников состоял в том, что весь этот акт от 5 мая, а 6 мая патриарх был арестован, но еще не в тюрьму припровожден, а только под домашним арестом в Донском монастыре. Однако же, во-первых, сам по себе факт ареста еще не говорит о том, что указ патриарха был внушен большевиками. И утверждать это было прежде всего недобросовестно. Второе. Объединенное присутствие Священного Синода и Высшего Церковного Совета состоялось 10 апреля, когда еще никаких процессов не было московских, и Тихона никуда не вызывали. То есть вся советская эта самая администрация сверху донизу его совершенно признавала полномочным возглавителем Русской Православной Церкви. И никто ни единым словом, между прочим, не осмеливался вмешиваться в его распоряжение. Поэтому утверждать это означало не просто, так сказать, недобросовестное отношение, а это означало прямую и ясную клевету. Таковая клевета относится на церковно-каноническом языке к разряду, называемому ковы, то есть интриги. Вот за ковы против своего первого иерарха члены клира и епископы, и пресвитеры подлежат церковной ответственности по 18 правилу 4 Вселенского собора и 34 правилу 6 Вселенского собора. Каноническое прещение за таковые проделки полагается извержение из сана. Да. Абсолютно. Он его не выполнил. Да. Нарушение дисциплины, нарушение послушания, то есть тоже бесчинство. Ну, бесхарактерностью.
Сказал, что он склонен, больше склонен к компромиссам.
Компромиссам это все хорошо. Да, 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 да. Дело вот в чем, друзья мои. Вообще-то говоря, хоть он и ссылался часто в частных беседах на благословение какого-то своего старца в России, не будь вельми правдив, но, друзья мои, и благословение старца нельзя расширять до бесконечности. Никакой старец его не благословлял на прямое нарушение распоряжений своего священноначалия. Да. А что же касается лично, так сказать, характера, убеждений, да просто пастырского свидетельства патриарха Тихона, то как раз его я тоже хочу привести, и этим как раз мы с вами сегодняшнее занятие закончим. А именно, одному из своих собратьев-иерархов как раз в это же время, в самом конце 21-го года, Тихон объяснил, заявил так. Еще надо думать, додумать, надо ли восстанавливать в России монархию. По этому поводу ведь Емин в некотором удивлении, как бы внутренне разводя руками, пишет так. Уж если он, да при таком правительстве, нашел возможным так выразиться, а он был человеком высокой ответственности за свои слова и уж грехом празднословия никогда не был грешен, если он при таком правительстве да нашел возможность так выразиться, значит, не слишком жалел о прошедшем. А уж он ли не знал тогда настоящего? Действительно. Действительно, надо сказать так. Так же, как и вот при встрече Петроградской митрополитом Веньямином, патриарха Тихона, они обменялись краткими приветственными речами. Митрополит Веньямин тогда же сказал, что мы все здесь готовы жертвовать собой ради Церкви Христовой и даже до смерти, на что патриарх отвечал, умереть-то ныне не мудрено, а вот надо учиться, как жить в новых условиях. Путь пастырским, первосвятительским, руководством патриарха Тихона церковь вся консолидируется. Она вся собирается, она вся сплачивается как раз вокруг своего патриарха. Это и было ее ответом на требование самой жизни учиться жить в новых условиях. Давайте